Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Для нашего общего назидания я прочитаю из 2 глава Евангелиста Луки. Здесь записаны следующие слова. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелов многочисленное воинство небесное, славящие Бога и взывающие: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешил, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце свое. И возвратились пастухи, славя, хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было. Сегодня по всему миру читают эти истории. Это те же самые истории, которые мы читаем каждый год. Мы как бы глазами пастухов, глазами тех первых свидетелей величайшего чуда, милости Божьей, мы смотрим на эти события. Еще раз рассуждаем, еще раз вникаем. И это опять служит для нас источником радости, благословения, вдохновения. Когда мы читаем эту историю, рассуждаем о нем, а сейчас вы увидите много разных постановок, картин, музыки, пения. Можно с уверенностью сказать, что рождественская история – это самая чудесная, трогательная, исполненная глубочайшего смысла история, которую когда-либо люди слышали на этой земле. Знаете, по иудейской традиции, когда в семье рождался мальчик, местные музыканты приходили под окна и пели песни, поздравляя родителей с рождением мальчика. Но вы знаете, обстоятельства, в которых родился Иисус, они были несколько странными. Они вынуждены были по приказу властей идти и участвовать в переписи. И когда они пришли, написано, что им не хватило места. Потому какие дары они приносили потом в храм, видно было, что Иосиф и Мария были людьми очень бедными, но добрыми, набожными, благородными, боящимися Бога. Им не хватило места. Их поместили в пещере, в сарае, как это можно объяснить? Во всяком случае, обстоятельства, в которых родился Иисус, были таковы, что не было рядом тех музыкантов, которые бы знали их и могли бы им спеть песни. Мы видим, что Господь чудесным образом побеспокоился об этом. Послал Он целый чудесный хор ангелов, которые пели получше музыкантов, которые обычно по деревням иудейским пели. Они пели прекрасную песню. И Господь избрал именно пастухов, чтобы пастухи были те, которые будут на этом величайшем небесном концерте, как угодно назовите это, на это чудесное пение, услышали прежде всего пастухи. Господь так решил. Вообще пастухи не пользовались особым авторитетом в иудейском народе. Особенно люди правоверные, как считались люди, которые были у власти, они считали пастухов не особо духовными, потому что сами обстоятельства, сам род занятий не позволял им скрупулезно в деталях исполнять закон. Омовение рук и многое другое. Они жили в поле, и обстоятельства жизни в поле со стадами накладывали определенный отпечаток. Поэтому на них смотрели несколько свысока, как люди низшего сорта к этому времени. Во всяком случае, комментаторы так говорят. Но Господь избрал именно их, чтобы они первые услышали это прекрасное пение. С другой стороны, когда мы читаем об этих пастухах, и написано о них, что они сильно испугались, как мы уже слышали, они в этом похожи на нас. А кто бы не испугался? Думаете, вы бы не испугались? Вы думаете, мы бы не испугались, когда вдруг появились ангелы и начали петь? И громко, и красиво? И эти духовные небожители, когда бы заговорили с нами, при всем нашем понимании Нового Завета, первая реакция – страх. Это одно дело рассуждать о том, кто мы, что мы знаем в Священном Писании, и другое дело, когда мы входим в прямой контакт с духовным миром, когда это открывается. Вы знаете, я когда-то испытывал несколько, не то что с пастухи, чуть попроще что-то. Знаете, я был, было это время евангелизации. И мы поехали в Западную Украину, наша группа Садей, это был у нас как бы фестиваль христианский, первый день на Западной Украине. И потом, перед тем, как служение делать во Львове на стадионе, нас разослали в разные города. И мы в каком-то городе были на Западной Украине, не помню где, в какой-то город был, наша группа одесская. И нам предложили, когда мы переночевали, нам предложили проповедовать. Мне предложили и нескольким братьям нашим одесским. Вы знаете, я вышел, я помню, как сейчас, я вышел на кафедру и посмотрел лица, ну наши украинцы, вижу эти лица. И понимаю, как только я открою уста свои и начну говорить на русском языке, не поймут меня люди, не примут. Но я никогда не говорил на украинском. Очень небольшое время, которое я изучал украинский язык. И мне стало страшно, а как по-другому? Я понимаю, не поймут по-русски. Тогда я хотя бы сделал самое небольшое и сказал, братья и сестры, извините меня, люблю Украину, язык, но не умею по-украински. Я буду на русском языке. И вы знаете, я начал говорить, а открывая рот, а я все русские слова забыл вдруг. Я не могу объяснить этого. Это минута, вторая, я пытаюсь выдавить из себя какое-то слово, как будто бы отняло. И внутренний как бы голос, ну ты говори по-украински. Я говорю, ну я не могу, я стою на кафедре, время идет, люди смотрят на меня, кто-то, если может быть кто-то даже, мне некоторые даже вспоминали это служение. И я внутри имею этот диалог, говорю, Господи, я не могу, я никогда это не делал на украинском, ты начинай. Как бы внутри, внутренний голос. И я тогда, братья и сестры, можете себе представить эту ситуацию? Я не могу по-русски проповедовать. Я буду на украинском языке проповедовать. Можете себе представить, что люди думали, ну какой-то чудак. То он на украинском не может, то он теперь на русском не может. На каком вообще он может? И вы знаете, я начал говорить первое украинское предложение. А потом эти украинские предложения, они стали складываться определенным образом. И я вдруг поймал себя на мысли, что я не успеваю продумывать предложения так, как они выходят на моем языке. Я вдруг увидел, что кто-то за меня говорит. Я только успеваю проговорить. Я не успеваю продумать. Я смотрел в этот зал, я видел этих людей. И я думал, эти люди будут каяться, и эти будут каяться. Это выйдут Господу. И мне, знаете, в этот момент, когда я осознал, что происходит, мне стало страшно. Мне стало страшно, и Господи, неужели ты это делаешь? И я часть этого. Вы понимаете, когда мы соприкасаемся с духовной реальностью, мы реагируем точно так же. Нам страшно. Мы немедленно ощущаем свою неадекватность, несоответствие. Когда мы соприкасаемся с святым, все, что мы знаем, оно как бы уходит на задний план. И просто страх нападает. Я понимаю пастухов. Они испугались. Мы бы сделали то же самое. Когда перед нами так бы небо открылось, и ангелы заговорили, и пели для нас о таком величайшем событии. Но тем не менее, пастухи, хотя и представляют нас, но они нам показывают пример, как они справились с этим страхом. Мы люди по своей греховности. С того момента, как человек первый согрешил, вот это грех, необъяснимая какая-то пропасть, образовавшаяся между человеком и Богом, она остается. Мы видим, первая реакция Адама и Евы, когда они согрешили, было что? Они спрятали страх. И в разных формах этот страх передается. Оправдан, не оправдан, но этот страх, это несколько другой страх, которым Господь говорит, чтобы люди боялись его. И страх Господень ненавидит зло. Но то, как мы, люди, боимся по своей природе, это то, что с нами осталось, оно у нас есть. И естественно, вот это вот чувство Божьего присутствия, святости, оно немедленно производит в нас страх. Ангелы понимают реакцию пастухов. Они им говорят: не бойтесь, мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. И вот вам знак. Вы найдете младенца, лежащего в яслях. Интересно, что когда пастухи немножко пришли в себя, успокоились, ангелы ушли, пение прекратилось, они, как бы придя в себя, начали рассуждали. И говорят: пойдем и посмотрим. Обратите внимание, что ангелы говорят: не бойтесь, возвещаем вам радость, вот вам знак, если вы еще продолжаете бояться. Они приходят в это место, и написано, что пастухи пошли к этой пещере, или где это было, и они увидели так, как сказали им ангелы. Они увидели знак. Они увидели младенца, лежащего в яслях. Но обратите внимание, что то, что увидели пастухи, в этом не было ничего необычного. Они видели не раз младенца лежащего. В яслях, не в яслях, но младенца они видели в разных местах, в которых лежал младенец. Они видели детей. Все люди, мы многих детей видели. И когда увидели пастухи, увидели младенца лежащего в яслях, и в чем, собственно, знак? Каким образом этот знак поможет им спастись от страха, не бояться? В чем суть этого знака? И каким образом этот знак должен помочь пастухам? Но прежде всего, нужно сказать, что в сознании пастухов еще было этих два события. Во-первых, чудесное сверхъестественное пение ангелов, и потом сверхъестественное уходит. Остается естественное. Просто младенец, лежащий в яслях. Но помня, что было сказано о нем, они видели невидимое в том, что они видели. Младенец был обычный, но весть, которую ангелы возвестили, она была необычна. И то, что они видели в нем, наполняло их сердцем благодарность и трепетом. Но если говорить о том, что это за знак, прежде всего нужно сказать, что это знак любви Божьей, милости Его. Тот факт, что Иисус оказался в яслях, или, как объясняет, это как кормушка для скота, это я, насколько помню, себе представляю, это как ящик небольшой, куда сено, разную еду животные предлагали, они подходили, и оттуда они ели. Это было единственное место, в которое положили Иисуса. Мы можем объяснить, почему он так оказался. Мы можем объяснить тем, что родители были бедные. Мы можем объяснить, что это случилось на пути. Мы можем объяснить тем, что гостиницы были заняты в связи с переписью, и им просто место, это произошло случайно. Но мы также, с другой стороны, можем сказать, что это не могло произойти случайно, потому что Господь Иисус Христос прежде создания мира знал свой путь. Господь готовился к этому событию еще прежде создания мира. Он уже имел это событие в своем расписании. И мы не можем сказать, что это произошло случайно. Бог готовил это. И то, что наш Господь оказался в яслях, в этом сарае, говорит о том, что на самом деле происходило в этом мире. Говорит о реальном состоянии еврейского народа на момент прихода Иисуса Христа, Спасителя, которого они ждали. Честно говоря, это образ того, что, собственно, иудейский народ, не только иудейский народ, мы все люди, что, собственно, мы готовы отдать нашему Господу. Мы можем говорить сколько угодно. И, наверное, иудеи могли клясться в своей набожности. Но картина, которую Господь приготовил для иудеев, для всех нас, показывает наше состояние. Это что мы готовы Господу отдать. Вот в сарае, если. Не то, что мы совсем Бога забыли. Но это предел того, что человек по своей природе может отдать Господу. Это образ нашего действительно духовного состояния, иудейского и нашего. Но знак любви заключается в том, что Господь понимал, что это не случайно. Это определяло реальное состояние духовное народа. Знак любви заключается в том, что Господь знал, что это есть реальная картина духовного состояния людей. Но тем не менее, Господь не отказался от этого места. Он взял то, что ему давали. Так может поступить только тот, кто любит. Который сильно любит, он готов. Только ясли, я займу ясли. С тем, чтобы через этих ясли вырасти. И достучаться до нашего сердца. Так может поступать только тот, который сильно любит. И это то, что Господь воспользовался этим местом. И его сын родился в яслях, говорит о том, о любви Божией. Это знак любви Божией, который Господь проявляет нас в том, что Он занимает то место, которое мы, люди, готовы Ему отдать. Это знак новых отношений. Новых отношений Бога с человеком. Вы знаете, пастухи боялись. И вполне обоснованно. Если мы начинаем понимать, кто такой Бог, и кто такие мы, люди, и Писание говорит о том, что человек не может видеть Бога и остаться в живых. И это не потому, что если Бог накажет человека за то, что он увидел его. Но я убежден в том, что истина в том, что если бы Бог открыл нам суть, кто он на самом деле есть, с этим знанием вступает ответственность. Человек не может остаться живым, если он приближается к пониманию, кто есть Бог. Бог намерен до времени все не открывает о себе, чтобы мы остались живы. Но в данном случае что происходит? Пастухи имели полное основание бояться. Они приближались к святому Богу. Однажды, когда Господь явил себя, когда Он давал закон через Моисея, на горе Он давал эти заповеди, написано, что эта гора дымилась. Огонь был, громы, дым. И люди, написано, в страхе стояли вокруг горы. Один Моисей поднялся. И потом люди сказали, пусть Господь не говорит с нами, и мы боимся умереть. И вполне обоснованно, когда пророк говорил, если бы ты сошел, горы бы растаяли от лица твоего. Если бы Господь явился в величии своем, земля сгорела бы, ничто не устояло бы. Но в данном случае пастухи пришли в пещеру, и перед ним лежит ребенок в яслях. И зная, что Господь сказал через ангелов об этом ребенке, это сам Господь пришел в этом младенце. Но поскольку он пришел в таком виде, что пастухам нечего бояться. Всякая причина страха устранена. Но кто будет бояться младенца, лежащего в яслях? Бог нашел нужным устранить всякие основания для страха. Он пришел в таком виде, что его могут видеть. К нему могут приблизиться. Даже пастухи. Это в своем суверенном праве Бог решил прийти нас таким образом. И этот знак вы увидеть не боитесь, вот вам знак. И когда пришли пастухи, они не боялись, потому что Бог себя таким образом явил. И поскольку Он явил себя таким образом, это знак новых отношений Бога с человеком. Позже мы узнаем из учения Иисуса Христа, из Его апостолов, что Бог своей любви решил примирить с собою мир. Он снял с мира всякие претензии со своей стороны. Он решил заплатить все наши долги. Он решил загладить нашу вину. И позже апостолы скажут, примиритесь с Богом, потому что Бог примирился с вами. Сейчас Он дал этот знак. Я знаю, вы помните, еще мое поколение были эти фильмы о дитяти мира. Не знаю, теперешняя молодежь знает эту историю или нет. Было у нас, помните эту историю? Интересная история, я вам напомню, может вы еще. История такая, что племена враждовали между собой. И там, кажется, один молодой человек решил быть послом между этими племенами. И он стал ходить к другому племени в гости, налаживать связи нормальные. Но закончилось это тем, его принимали хорошо, хорошо. Закончилось тем, что один прекрасный день, в один день, там в другое племя решили его съесть, этого человека. Он говорит, как же вы меня так принимали? Они говорят, мы тебя откармливали на убой. И так и закончилось это дело. И когда миссионер приезжает, и он узнает об этой вражде, когда люди просто поедали друг друга, и он приезжает в эту злобу, в эту тьму. И когда он ищет пути, каким образом примирить эти племена, которые также переругали, что нет возможности построить мосты между ними. И когда он стал им рассказывать, и когда он стал молиться, Господь ему открыл. И когда он стал говорить о Господе, что Господь отдал своего Сына, чтобы примирить нас. Вождю одного племени стало это понятно. И он стал действовать. Он отдал своего сына другому племени. В этом племени был это обычай, что когда люди хотели помириться, чтобы убедить другую сторону, что они действительно хотят мира, противоположная сторона отдавала своего сына. Вождь должен был отдать своего сына. Это значит, пока этот сын жив, войны не будет. Для этих людей стало это понятно. Для пастухов понятна идея, что если Господь пришел как младенец, это на самом деле значит, что Господь нас настолько любит, что Он готов себя предложить вот таком беззащитном младенце. Знаете, в вашей программке написано, если у пастухи радовались, а неужели мы не можем? Мы можем сказать так, что пастухи, конечно, радовались, потому что если представить себе эмоциональное потрясение, через которое они прошли, они только что слышали ангелов, они были с младенцем, естественно, они радовались. Но нам ангелы не говорят. Если бы кто-то может думать, если бы ангелы явились мне, если бы я услышал это пение, если я бы услышал этот голос, я, естественно, тоже радовался бы. Но вы знаете, мы знаем больше, чем знали пастухи. Мы знаем то, что еще пастухи не знали. Они знали кусочек истории. Они слышали песни, они увидели младенца. Мы знаем о жизни этого младенца. Мы знаем его учение. Мы знаем, кем он был 12 лет, кем он был, когда он ходил по этой земле, что он творил, его чудеса, его учение, его любовь. Мы знаем, что он был распят на Голгофе. Мы знаем, что он воскрес. Мы живем в мире, который находится под влиянием христианства. Если кто-то сегодня захотел знать об Иисусе Христе, о влиянии Христа на весь мир, это очень легко. Достаточно в интернете написать, что было бы, если бы Христа не было. И будут сотни статей на разных языках, объясняющие, что бы с этим миром было. Это за секунду. У вас появятся сотни статей, которые объясняют, не было бы музыки, не было бы песен, не было бы архитектуры, не было бы цивилизации, не было многих храмов, институтов, университетов, массу того, что христианство произвело под влиянием Иисуса Христа. Всего этого не было бы, мы бы еще находились во тьме. Мы знаем намного больше, чем знали пастухи. Но в чем наша проблема? Проблема в том, что у нас слишком много дел разных. Мы планируем что-то. Что-то получается, что-то не получается. Где-то мы входим в долги. Эти долги давят. Где-то у нас работа получается, где-то не получается. У нас есть определенный стандарт, сколько нужно биллов заплатить. Этих денег не хватает выплатить. Мы одно заплатили, на другое не хватает. Детям нужно это. А почему одни имеют, другие не имеют? Масса всего этого, что мы планируем, эта масса давит на нас. И у нас все время есть планы о будущем. У нас есть планы о том, как наша карьера будет развиваться. И мы все время надеемся, что завтра будет намного лучше. В данном случае пастухи представляют простую идею жизни. Вот посмотрите, пастухи, а что им было переживать? У них была простая жизнь. Смотри, что у них большая карьера. Какая карьера у пастуха? День на день похожий, никакого будущего особенного яркого. И вдруг вот это пение ангелов преображает их жизнь. Они вдруг начинают понимать, что кто-то за них помнит. В этом духовном мире, закрытом для них, есть Бог, который создал это все. И Он ради них послал ангелов. Эти ангелы пели для них. Для них родился Господь Иисус Христос, младенцем в яслях. Это им сообщили, и они пошли туда. Когда они начинают понимать это, их охватывает эта величайшая радость. В их жизнь приходит смысл, направленность. Они знают, будет ли развиваться их карьера или не будет. Она точно не будет меняться, потому что у пастухов много, особенно не поднимает зарплату. Она идет одинаковой. Но эта жизнь имеет направленность. И же родился Спаситель. Этот Спаситель объяснит им, как жить, куда идти. Эта жизнь наполняется смыслом. Бог о них помнит. Их жизнь не напрасна. Вот эта простота восприятия – это то, чего у нас не хватает. За многими делами Мы где-то забываем, что наша карьера не намного лучше, чем она была у пастухов. Но будут у нас больше машин, будет лучше дом, будет больше зарплата. Ну и что? А что после этого? Если у нас нету осознания, озарения о рождественской вести, что Господь любит нас настолько, что Он даже пастухам послал ангела, чтобы и пастухов привлечь, то тем более нас. Если мы не помним эту часть, что Господь помнит нас настолько, что Он нашел нужным принять наш образ, Он стал частью нашей жизни, что наша жизнь не случайна. Мы пришли чудом Божьим в эту жизнь, Господь знал, как нас создать. И теперь Он нам открыл свою тайну, что Он настолько нас любит, что Господь пришел для того, чтобы открыть нам дверь, что есть Отец, есть Бог, есть будущность. Тогда наша жизнь приобретает смысл. Карьера развивается, не развиваем, теряем, не теряем. Но вот это озарение рождественской вести должно наполнить сердце наше радостью. Вот именно дела увлекают нас от этого важного принципа, потому что если нет рождественской вести, и наша жизнь только такая, как мы ее видим, у нас нет смысла в жизни, нет будущего. Чем ближе мы к концу жизни, тем больше мы осознаем, ну и что это все? Но Рождество открывает, что это не все. Есть будущее, есть духовный мир, есть ангелы, есть Господь, который помнит о нас. И вы знаете, во всей этой истории, что сделали пастухи? Когда они услышали эту весть, неимоверную, чрезвычайную весть, они сказали, пойдем и проверим, так ли это или не так. От нас, когда мы слышим рождественскую весть, если мы не поленимся, если кто-то сомневается, что на самом деле было так, есть возможность сейчас, когда Даниил говорит, что в последнее время умножится ведение, знание. В наше время доступно столько много информации. Любой человек может, родился ли Иисус Христос, какие у нас аргументы. Жил ли он на земле, вот они аргументы. В секунды появляются тысячи статей, которые объясняют историчность Христа, его жизнь, его влияние на мир. Есть много чего мы можем проверить. Есть тысячи, миллионы жизней их примеры о том, что эта весть изменила их. Если мы сделаем то, что от нас зависит, мы сможем верить, мы можем радоваться. Еще одну мысль, которую я хотел бы подчеркнуть. Посмотрите, она очень важна здесь мысль. Про Рождество оно очень просто. Вот Мария, вот Иосиф, вот ребенок родился. Но очень важно за Рождеством не пропустить, оно не о сентиментальной истории, чтобы нам была вот какая красивая семья, ребенок родился, вот мама, вот папа, они были бедные, вот ребенок родился вот в таких бедных условиях. Не в сентиментальности дело. Образно Господь открыл нас величайшую богословскую истину. Это образ откровения Божьего, нового отношения Бога к людям. Посмотрите. Есть направление в христианском богословии, называется как две точки зрения на откровение Божие, это кальвинизм и арминианизм. Но я хочу сейчас обратить внимание на одну важную истину. Здесь в понимании истины очень важной, глубокой, богословской о нашем Боге. Разница между этими двумя направлениями, а мы, наверное, скорее мы относимся к арминианизму, чем к кальвинизму, но спор заключается в следующем. Что Кальвин и потом его последователи говорили следующим образом. Вопрос поднимается о том, что человек потерял в Эдемском саду, и что он может, чего он не может. Кальвин учил о том, и многие его последователи говорят, что человек, когда согрешил, он потерял волю, потерял образ Божий, он потерял стремление стремиться к доброму, он не способен ни на что добрый, он духовно мертв. И человека нужно прежде возродить, и только этот человек сможет верить. И Бог определил, так кальвинизм учится, Бог определил определенную группу людей, которые будут пробуждены Богом, и они пойдут в рай, а остальные пойдут в ад. И человек сам по себе не может верить, не может каяться, потому что он духовно мертв. Когда мы читаем Священное Писание, когда мы будем подробности рассматривать, Писание говорит прямо, что человек потерял. Человек потерял что? Ну, прежде всего, он потерял выбор. Помните, там было два дерева. Познание добра и зла. И дерево жизни. Когда он вкусил от дерева познания добра и зла, не написано, что он потерял, написано, что он приобрел. Он стал как один из нас, знающий добро и зло. Но за этим знанием последовала ответственность, и человека выгнали из Едема, где был выбор. Теперь у него есть способность выбирать, но выбирать нечего. Второе дерево закрыто для него. Написано, что Бог послал ангела, который препятствует путь человеку к этому дереву жизни. Теперь человек мог бы выбирать, но нечего. Есть только дерево познания добра и зла, и есть ответственность. Вот представьте себе вот эту историю, если взять эту сложную богословскую концепцию и посмотреть на нее. Вот пастухи. Вы думаете, они были возрожденные, когда они услышали ангелов пение? Представьте себе, что пастухи могли выбирать, они имели свободную волю, они могли делать, что хотят, они могли искать Бога, они могли выбирать свою судьбу. Но что они могли выбирать в своем положении? Где бы они Бога нашли? Если бы они хотели выбрать, что бы они выбрали? Если бы они хотели найти Бога, где бы они его нашли? Здесь пастухи, эта картина представляет нас истину библейскую, божественную, откровение его тайны. Что Бог избрал именно пастухов. И он поместил выбор в жизнь пастухов. Он поместил свое откровение для пастухов. Знаете, Писание говорит так. Это беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Богословие по сей день рассуждают, что бы это могло значить, как это объяснить. Но Бог поместил эту тайну таким образом, что пастухи могли ее понять. Они пошли в этот сарай, и они увидели, и они все осознали. Пусть детали они не знали, но они это поняли. Они не могли видеть невидимого Бога, потому что грех препятствовал видеть им невидимого Бога. Но Бог поместил себя в сферу возможностей пастухов. Они никогда его не нашли. Но он поместил его себя таким образом, чтобы они могли его видеть. Они пришли в этот сарай, и они увидели Бога, и они не умерли. Потому что Бог нашел нужным открыть себя таким образом, чтобы даже пастухи его могли найти. Они никогда не могли подойти к Богу, но Бог приблизился к ним. У них в жизни никогда не могло бы быть радости, но Бог себя открыл таким образом. Вы знаете, такая еще простая мысль, я рассуждал над этими мыслями, о том, что потерял ли человек образ Божий, когда он согрешил? Писание говорит, что он не потерял. Но вы знаете, что произошло здесь в Рождестве? Что Бог знал наперед, как будет выглядеть его Сын Иисус Христос. Когда мы рассуждаем о том, каким образом был человек создан по образу, по подобию Божьему, мы говорим о духовной части. Но его плоть знал Господь, как будет выглядеть. Он знал, Господь, как будет выглядеть Иисус Христос, когда придет через много-многие годы. И когда, наконец, из многих творений Бог избрал человека, чтобы наполнить его своим присутствием. И когда пришел Господь и родился в образе человека, этим самым Он придал особую значимость человеку. Человек мог бы продолжать бояться Бога, но Бог устранил все, чтобы человек не боялся. Вы знаете, когда мы рассуждаем об этом, если Господь со своей стороны пошел так далеко, что прийти в виде ребенка, родиться в яслях, принять то, что мы можем ему дать, значит, Господь на нашей стороне. Он с нами. Он готов простить. Нам нечего бояться. Мы идем и исповедуем ему свой грех. Он же знает наше истинное положение. Важное то, что ученики сделали, что они могли. И то, что они могли, было достаточно, чтобы поверить и принять рождественскую весть. Не потому, что они на самом деле много могли, но потому, что Бог приблизил себя и поместил себя в сферу их возможностей. Знаете, когда мы смотрим на эту историю, о чем эта история? Это история о том, как Бог суверенным правом поместил себя среди нас, сделал себя доступным. Это Бог так решил. Но эта история также о нас, людях, что от нас что-то зависит. Бог сделал так, чтобы то, что от нас зависит, имело значение. Была Мария, которая сказала, да будет мне по слову твоему. Был праведный Иосиф, который правильное решение принял. Были пастухи, которым ангелы сказали, верили они, не верили, но они могли проверить. Они пошли, проверили и уверили, и прославили Господа. Я смотрю на Рождество и думаю, важность его в том, что Господь с момента Рождества поместил себя таким образом, что мы можем к Нему подойти, мы можем уверовать, мы можем влиять на свою судьбу. Господь за нас, эти песни для нас. Если пастухи могли разобраться в такой сложной истине, то неужели мы не можем? Если пастухи могли проверить, так ли это они убедились, то неужели мы не можем, неужели мы хуже их? Если пастухи уверовали и поняли, что им нужно было для спасения, то неужели мы не можем? Если пастухи с радостью возвращались и славили Господа, который даровал им эту милость, то неужели мы этого не можем? Мы все можем. Господь это сделал для нас возможным в этот день Рождества. Слава Ему за это. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!